В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 сентября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В сети YouTube обнародована аудиозапись предположительной встречи Михаила Саакашвили с лидерами нацдвижения. СГБ Грузии возбудило дело по статье «Заговор с целью свержения власти». 27 сентября Грузия отмечает день падения Сухуми, который в самопровозглашенной республике Абхазия называют днем взятия города. Трудовой мигрант из Таджикистана, подозреваемый в вербовке в ряды террористической группировки «Исламское государство», экстрадирован из самопровозглашенной республики Южная Осетия в Россию для передачи Таджикистану. Референдум в Азербайджане. Оливы навсегда. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях: в США прошли первые президентские дебаты Клинтон и Трампа. В Турции продолжаются массовые увольнения. На востоке Алеппо ожесточенные бои. В Соединенных Штатах пресса, аналитики и политические комментаторы подводят итоги первых теледебатов между кандидатами в президенты от двух ведущих партий – демократом Хиллари Клинтон и республиканцем Дональдом Трампом. Депутаты прошли в Нью-Йорке в ночь на вторник. Оба кандидата объявили о своем успехе на дебатах. Большинство комментаторов отдает победу Хиллари Клинтон. Опрос общественного мнения, проведенный телеканалом CNN, показал значительное преимущество Клинтон. Победу на дебатах ей отдали 62% опрошенных. Трамп, однако, публикует в своем твиттере результаты других опросов, которые отдают победу ему. На дебатах обсуждался широкий круг вопросов внутренней и внешней политики. Клинтон, в частности, вновь возложила на Россию ответственность за хакерские атаки на американские сайты, назвав их вмешательством в избирательный процесс. Кандидат демократов напомнила о многочисленных лестных отзывах Трампа о Владимире Путине и его критике НАТО.
Нет сомнений, что Россия использовала кибератаки против организаций в нашей стране, и я глубоко обеспокоена этим. Я знаю, что Дональд очень похвально отзывается о Владимире Путине, но Путин играет здесь очень жесткую и долгосрочную игру. И то, что он сделал, позволил киберпреступникам взломать файлы правительства США, взломать личные файлы, взломать Демократический национальный комитет. И недавно мы узнали, что это является одним из предпочтительных методов, при помощи которого пытаются посеять хаос и собирать информацию. Но мы будем защищать граждан этой страны, и русские должны понять это.
В свою очередь, Трамп указал на отсутствие твердых доказательств причастности России к хакерским атакам.
Я не думаю, что мы точно знаем, что именно Россия взломала сервер Демократического национального конгресса. Она говорит: «Россия, Россия, Россия». Может быть, это было, это может быть Россия, но это также может быть Китай. Это также могут быть многие другие. Это также может быть кто-то, кто сидит на кровати, который весит 400 фунтов, хорошо? Вы не знаете, кто вломился.
На первом месте в повестке дебатов стояли экономические вопросы, в том числе проблемы среднего класса и договоров о свободной торговле, а также проблемы расовых отношений в стране. В Турции уволены 87 сотрудников разведслужб по обвинению в причастности к попытке государственного переворота 15 июля. Против 52 возбуждены уголовные дела. Ранее более 140 сотрудников были отстранены от работы в ходе внутреннего расследования. Они подозреваются в связях с живущим в США оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки свергнуть законную власть и требует от США его выдачи. Во вторник же сообщается, что по обвинениям в связях с Гюленом в Турции выданы ордера на задержание более 120 сотрудников одной из благотворительных организаций. Полицейские рейды проводятся в 18 провинциях Турции. После попытки государственного переворота 15 июля, в результате чего погиб 241 человек, в Турции было введено чрезвычайное положение. В вооруженных силах, государственных структурах, научных, образовательных, медицинских и других учреждениях проводятся чистки. Около 18 тысяч человек задержаны или арестованы. Десятки тысяч уволены с работы. В восточной части сирийского города Алеппо идут ожесточенные бои. В одном из крупных жилых районов правительственные войска при поддержке своих союзников пытаются вытеснить силы вооруженной оппозиции, контролирующей эту часть города. Проправительственные СМИ сообщают, что войскам Башара Асада удалось захватить несколько кварталов. На днях сирийский правозащитный центр подтвердил гибель 237 человек, в том числе 38 детей, в результате почти недели бомбардировок в Алеппо. В воздушных налетах участвовала и российская авиация. 22 сентября правительственная армия объявила о начале наступления на восток Алеппо, где закрепились повстанцы. Перемирие, о котором стороны договорились при посредничестве России и США, перестало действовать после авиаудара 19 сентября по гуманитарной автоколонне. Американские военные обвинили в нападении российскую сторону. Москва заявила о своей непричастности. Сегодня внешнеполитическое ведомство Исландии выразило свое недовольство России, заявив, что 22 сентября три российских Ту-160 некоторое время летели на 1800-2700 метров ниже пассажирского самолета, совершавшего рейс из Рейкьявика в Стокгольм. Министерство обороны России опровергло сообщение об опасном сближении. Представитель российского оборонного ведомства Игорь Коношенков расценил заявление исландской стороны как фантазии, направленные на нагнетание русофобии в Европе.
Новости читала моя коллега Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Новые скандальные аудиозаписи вновь всколыхнули грузинское общество. В сети YouTube неизвестным пользователям была обнародована аудиозапись предположительной встречи Михаила Саакашвили с лидерами нацдвижения. На ней обсуждается революционный сценарий развития событий после парламентских выборов. Служба госбезопасности Грузии возбудила дело по статье «Заговор с целью свержения власти», а представителей бывшей партии власти вызвали на допрос. Подробности в материале МЗИ Парисишвили.
Выложенный в YouTube ролик с названием «План госпереворота под руководством Михаила Саакашвили» сопровождается фотографиями третьего президента Грузии, а ныне губернатора Одессы и лидеров нацдвижения, а также субтитрами. В аудиозаписи, аутентичность которого пока не установлена, представители бывшей партии власти обсуждают возможность насильственного сценария в случае проигрыша на предстоящих парламентских выборах. СГБ Грузии возбудил уголовное дело по статье «Заговор с целью свержения власти». Спикер СГБ Нино Георгубьяни сообщила, что ведомство установит происхождение и аутентичность записи и будут запрошены все фигуранты беседы.
Будут направлены ходатайства о правовой помощи в различные страны, исходя из интересов следствия. СГБ не допустит стране дестабилизации. В случае подтверждения преступления все лица понесут наказание со всей строгостью закона.
Пообещала представитель СГБ. К тому времени уже было известно, что два депутата от нацдвижения, как и Минашвили и Нукзар Циклаури, были вызваны на допрос в службу контрразведки СГБ. Те отказались от участия в маскараде, который, как сказали в нацдвижении, устроил основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили и спецслужбы. Они пригласили следователя на беседу в офис партии.
Мы ведем предвыборную кампанию. Мы стремимся изменить ситуацию в стране путем выборов и не собираемся принимать участие в играх СГБ и Иванишвили, но готовы ответить на все вопросы.
Заявил Акаки Минашвили. Но то, что националы называли бредом, представители грузинской мечты восприняли всерьез. Генсекретарь правящей силы Каха Каладзе не сомневается в злых умыслах националов.
Об этом свидетельствуют и эти записи, и вчерашние заявления бывших членов НПО «Свободная зона» о том, что они хотят устроить в стране госпереворот, поскольку знают, что они уже проиграли выборы.
Часть оппозиционных партий вновь попросили объявить нацдвижение вне закона. Другая заявила о недопустимости дестабилизации в стране. Революции РОС-2 не будет, пообещал спикер парламента, лидер республиканцев Давид Усупашвили.
Может быть, план революции РОС номер 2 существует. Не удивлюсь, если у кого-то будут такие желания. Но этому не суждено сбыться, поскольку для этого нужно желание народа.
С мнением президента Георгия Маргвелашвили общество ознакомило спикер президента Айка Мишеладзе. По ее словам, жаль, что в Грузии политические группы для создания общественного мнения прибегают к скрытым записям.
Президент призывает правоохранительные органы провести компетентное расследование по фактам как этой, так и других распространенных скрытых записей.
Эка Мишеладзе напомнила, что президент неоднократно призвал Саакашвили, который является украинским чиновником, воздержаться от вмешательства в избирательных процессах Грузии. В свою очередь, министр внутренних дел Георгий Гаврилишвили пообещал, что в случае пересечения границы Грузии Михаил Саакашвили будет задержан. Очередная порция компроматов прослушек вызвал протест правозащитных НПО. В общем заявлении выражается сожаление о том, что и нынешняя предвыборная кампания идет на фоне скрытых записей, к чему неоднократно прибегала во времена своей правления нацдвижения. Глава агентства гражданского развития Звердев Дарьяни говорит о необходимости скорейшего и объективного расследования.
Если эта слежка ведется законным путем, то общество об этом не должно узнавать из соцсети. К сожалению, когда в соцсетях распространяются такие записи, это больше походит на то, что перед выборами идет попытка повлиять на мнение избирателей.
Заключает Звердев Дарьяни. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня президент самопроглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба дал коллективное интервью руководителям ведущих абхазских СМИ. Отвечая на вопросы журналистов, Хаджимба в частности ответил на слухи о грядущих протестах в октябре, которые могут привести к его смещению. На встрече присутствовал наш постоянный сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня я принял участие в коллективном интервью, которое руководители 9 ведущих абхазских СМИ взяли у президента Абхазии Рауля Хаджимба. Остановлюсь лишь на нескольких узловых темах. Многих журналистов интересовал затянувшийся уже почти на 2 месяца процесс формирования нового состава правительства, а также то, не многовато ли это, третий премьер-министр за 2 года президентства Хаджимба. Рауль Джумкович сказал:
«Но это не говорит о том, что все у нас плохо. Было бы хуже, если бы люди, засидевшиеся в структурах власти, ничего не делая, продолжали бы занимать эти должности. Но это не говорит о том, что мы пошли на поводу у кого-то. Мы исходим из объективной реальности, которая складывается. Что касается формирования самого правительства, у нас 3 месяца».
Я решил конкретизировать этот вопрос и перейти на личности. В последние дни возникла целая интернет-переписка между бывшим министром иностранных дел Вячеславом Чирикба и пресс-службой президента. Многие в обществе говорят, что если причиной был отказ Чирикба ехать в Тирасполь на юбилей, так как депортация Кишиневым могла лишить его возможности выезжать в страны Евросоюза, то действительно стоило ли этим жертвовать? А во-вторых, говорят, что не это было истинной причиной. Рауль Хаджимба сказал:
«Вячеслав Чирик будет достаточно известный в Абхазии человек, и не только в Абхазии. Что касается той ситуации, которая сложилась, и якобы того повода, который имел место для того, чтобы его отправить в отставку, на самом деле это не этот только повод. Я, честно говоря, не хотел очень таки углубляться в эту ситуацию, но произошло то, что произошло. Слава Чирикба решил выговориться. К сожалению, не всегда он это делал так, как это надо. Но здесь он нашел себе смелость и заявил о том, что на самом деле многие вопросы, которые стояли перед Министерством иностранных дел, требовали большей активности. Было послание мое. Мы поставили задачу подготовить соответствующую концепцию внешнеполитической деятельности. Мы ее практически ждали. несколько месяцев. Один раз она была представлена, но эта бумага была не по уровню ее подготовленности, соответствующей тем требованиям, которые ставит сегодня государство именно в работе Министерства иностранных дел. Бумага была отправлена назад, и буквально вот только недавно мы получили ее из Министерства иностранных дел. Контрольная палата проверяла, есть определенные вопросы, связанные с финансовой деятельностью тоже этого министерства. Но это не говорит о том, что только Чиль виноват. Но он ответственен за это ведомство.
Манана Гургулия задала вопрос о приближающихся парламентских выборах. Давно было намерение перейти в Абхазии от мажоритарной к смешанной системе выборов в парламент, но нынешний его созыв не поддержал переход к ней при увеличении числа депутатов от 35 до 45, а позднее проголосовал за увеличение до 55. Но в обществе это многих возмутило, и все повисло в воздухе. Успеют ли парламентарии принять к весне необходимое решение? Рауль Хаджимба сказал:
как бы не было больно в данной ситуации, я думаю, мы придем к парламентским выборам вот в том виде, в каком, как говорится, мы проводили и предыдущие выборы. Но нам надо все равно не останавливаться, делать эту работу. Я надеюсь на то, что в любом случае мы придем к смешанной системе. В конечном итоге парламент должен формироваться, вот я еще раз говорю, по смешанной системе. Сама жизнь диктует нам это.
Я сказал, что понятно, этим будет заниматься уже следующий созыв парламента, но многих беспокоит затянувшаяся кампания по обмену старых бланков абхазских паспортов на новые. Обещано было давно, но, по последней информации СМИ, выдано пока только 330 новых паспортов, а у многих срок действия старых истекает. У меня, например, в декабре. Рауль Хаджимба успокоил:
ну, я вас заверяю, если у вас в декабре истечет, вы получите паспорт новый, потому что активность работы сейчас паспортных служб возросла, идет работа по району. Но если даже мы предположим, что так произойдет, что большинство людей может и не получить этого документа, то кто нам мешает голосовать по старым паспортам? Мы же их действия не аннулировали.
Изида Чаня сказала, что на пресс-конференции в сентябре лидеров блока оппозиционных сил один из них пообещал, что до выборов могут произойти не менее интересные события, и оппозиции понадобится поддержка народа. Конец цитаты. В курсе ли президент, что было названо интересными событиями? Ходят также слухи, что в октябре Хаджимба может подать в отставку. Рауль Джумкович ответил:
я думаю, что любые интересные события станут прерогативой работы и деятельности службы государственной безопасности. Я думаю, что здесь каких-либо других подходов быть не может. Мы не собираемся никому угрожать. Мы говорим о том, что это нормальные цивилизованные способы сохранения государства. Что касается слухов о моей отставке, ну, они говорят об октябре месяце. Я думаю, что приблизительно к этому месяцу, только в 2019 году.
В 2019 году будут очередные президентские выборы. Из ответа Рауля Хаджимба было, правда, непонятно, планирует ли он после этого баллотироваться на второй президентский срок. Но на еще 3 года он настроен решительно. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня, 27 сентября, Грузия отмечает день падения Сухуми. Ровно 23 года назад грузинские отряды покинули город. Это стало переломным моментом в конфликте 1992-93 годов. Через 3 дня абхазские и северокавказские формирования установили контроль практически над всей территорией Абхазской автономной республики. С утра к мемориалу павших за территориальную целостность в центре Тбилиси приходили участники боевых действий, политики и простые жители Тбилиси. Затем, как в грузинской столице отмечали трагическую дату, наблюдал Владимир Унанянц.
Почетный караул, венки и гимн Грузии. Все это можно было увидеть и услышать сегодня в центре Тбилиси на площади Героев. Жители города и люди, приехавшие из регионов, отмечали трагическую дату – день падения Сухуми. 23 года назад город перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований. Были расстреляны председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики, национальный герой Грузии Жиули Шартава и члены правительства, не пожелавшие покинуть Сухуми. Память погибших за территориальную целостность почтила высшее руководство страны. Спустя два десятка лет после событий сентября 1993 года президент Грузии Георгий Маргвелашвили говорит о необходимости примирения.
Каждый год в этот трагический день мы чтим память жертв братоубийственной войны, тех людей, которые погибли в этой трагической войне. Создание единой сильной Грузии, объединение нашей страны будет результатом наших мирных, направленных друг к другу эмоций. Мы надеемся на это и работаем для этого.
По решению президента 28 грузинских военных, погибших в ходе конфликта, за проявленную самоотверженность в борьбе за территориальную целостность посмертно награждены орденом Вахтанга Гургасали второй и третьей степени. То, что о героизме грузинских военных должен помнить каждый гражданин, говорит и премьер-министр. Но при этом Георгий Квирикашвили заявляет, что конфликт не должен повториться.
Результат этой войны – десятки тысяч погибших, сотни тысяч вынужденных переселенцев, оккупированные территории. Сегодня все мы должны думать о том, как излечить эти раны, как объединить страну, как восстановить сломанный мост между абхазами и грузинами, осетинами и грузинами. И мирно, и только мирно, шаг за шагом идти к той цели, чтобы объединить страну и вернуть то единство, которое у нас было. И главное, что каждый из нас осознает, эта война была против грузин и абхазов, и победить в этой войне не могло быть изначально.
Посетили траурные мероприятия представители дипломатического корпуса. Посол США Ян Келли считает, что лучшей данью памяти погибшим за территориальную целостность будет создание по-настоящему независимого государства.
Очень важно, чтобы не оказалась напрасной жертва тех, кто отдал жизнь за независимость и территориальную целостность Грузии. Необходимо сделать все, чтобы Грузия стала по-настоящему независимой, сильной страной, самостоятельно выбирающей свое будущее. Грузия уже сделала свой выбор – стать полноправным членом демократического сообщества. Мы никогда не должны забывать тех молодых людей, которые погибли за эти идеи 20 лет назад в Абхазии. Соединенные Штаты уважают выбор Грузии и всегда будут стоять рядом.
Сегодня у мемориала погибшим стоят родственники тех, чьи жизни унес конфликт начала 90-х годов прошлого века. Для них эта дата особенная.
27 числа я потеряла мужа и сына. Обоих убили прямо у дома. Я собственными руками похоронила 7 человек перед своим домом. Потом, спустя полгода, сумели перезахоронить их в Зугдите.
До сегодняшнего дня числится пропавшим без вести в ходе конфликта в Абхазии сын Владимира Дубурджгенидзе. Уже больше 20 лет он занимается поиском людей, чья судьба до сих пор неизвестна, и перезахоронением останков погибших.
Там Шартава находился со своим окружением и остались там, погибли все вместе. Около 26 человек, поехавших из Тбилиси, из местных около 18 человек аппаратчиков местных. Все вместе около 44 человека погибли тот день. И после того дня мы ищем этих пропавших без вести. Пока не нашли. Нашли других. Мы договорились с Абхазией с первого же дня. Мы не будем заниматься политикой. Этот вопрос гуманитарный. Мы поможем друг другу найти пропавших без вести сыновей. Я смог перезахоронить с Абхазии 165 человек. И живыми я вывел 236 человек. У абхазцев я передал 49 человек мертвыми, останки абхазцев, и 87 живыми.
Но Борджгенидзе надеется, что когда-нибудь грузины и абхазы смогут жить вместе, как раньше. Но в то же время он уверен, чтобы говорить о мире и согласии, в первую очередь нужно признать свои ошибки. Высокопоставленные чиновники, по его словам, только оправдываются. Но если во всем винить лишь абхазов, никакого примирения не получится. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. День падения Сухуми в Абхазии называют днем взятия города. При этом в столице самопровозглашенной республики дату 27 сентября отмечают как день города. О том, в каких изменениях нуждается Сухуми, его жителей опрашивала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Что бы вы хотели изменить в городе Сухум?
Да побольше порядка, дороги лучше были бы, электроэнергия, чтобы стабильно было, Ромово. Работы не хватает, безработица.
Чтобы город чистили почаще и получше, покачественнее.
Что бы изменили в городе Сухум?
Честно, не знаю, отношение окружающих к своему городу. Завьялова Ирина.
Убрали бы всю архитектуру непонятную, не старую, я имею в виду, которая там на проспекте, да, все, что рядом. Понаставлено, понатыкано непонятно где.
Ну, я хотела бы, чтобы город был, во-первых, чище, а инфраструктура была более развитой. Ну, хотелось бы, чтобы больше было не частного транспорта, а государственного. Но все-таки, наверное, чистота города. Вот как бы былой облик, чтобы вернулся к городу, как раньше, чтобы было чисто. Все-таки неприятно. В центре города может быть и чисто, но вот в районах уже это больше ощущается. Дороги плохие. Спасибо, Аргун.
Что самое страшное не нравится, когда паркуют машины прямо на газоне, на тротуаре, не пройдешь на дороге. Люди не могут пройти. Мне хочется, чтобы больше насаждений было, потому что у нас очень красивый город. Дорог мало, везде колдобины. Вот дороги надо, ну много чего здесь надо. Но уже, казалось бы, после войны прошло много времени. Хотелось бы, чтобы уже это все было как надо. Машин много, вроде народ стал лучше жить, а дороги ужасные. Галим.
Не хватает каких-то торгово-развлекательных комплексов. Вот кинотеатр в том числе, какой-нибудь дельфинарий, планетарий. А что бы вы изменили в городе нашем? Продолжительность работы магазинов увеличила бы. А то в 6 часов все, город вымирает. Лаура.
Спортивных, да, центров, кинотеатров, развлекательных, боулинг, бильярд. Ничего же нету нормально. Все как, идешь одно место, и там 500 человек стоят. Очередь не займешь. Боулинг, бильярд хороший.
По городу вот, будешь ходить целый день, не найдешь, куда выкинуть мусор. Это здесь на набережной есть, и там еще на проспекте, да. А так по городу нет вообще.
Сейчас зима будет. Ладно, летом по набережной ходим. Зимой где ходить? Дома сидеть целый день. Меня Георгий зовут.
Много следов от войны осталось, и даже в центре города есть такие разрушенные дома, которые не отреставрируют. И можно даже тот же бордюр просто, можно как-то красиво украсить. Когда едешь там по вокзалу, вокзал, можно было и отреставрировать, также совмин здание. Надо заняться городом, его отреставрировать, потому что после того, как война прошла, ничего и не сделали, можно сказать, мало. Малая часть. Меня зовут Милана.
Очень большая проблема, то, что в городе нет тротуаров, и у детей нет возможности передвигаться пешком, потому что приходится выходить на проезжую часть, и все люди, которые попадают в такую ситуацию, подвергаются опасности быть сбитыми машинами. Меня зовут Наталья, жительница города Сухум.
Можно много чего сделать, главное захотеть. Не хватает вот какого-то уюта. Вроде бы и климат хороший, и природа, все, но вот не хватает вот цивильности какой-то. Надо что-то менять кардинально. Анатолий.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, зазад, хасад, зазад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботёришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит моя коллега Амина Умарова.
В Тбилиси сегодня к мемориалу павших за территориальную целостность Грузии пришли ветераны, представители политических партий и общественности. В этот день, 23 года назад, пал Сухуми. Грузинские формирования покинули город. Это фактически был переломный момент в грузино-абхазской войне, после чего ее исход был предрешен. Военное противостояние продлилось 13 месяцев и 13 дней. В этой войне с грузинской стороны погибли свыше 10 тысяч военных и мирных граждан. 300 тысяч беженцев остались без крова. В Грузии возбудили уголовное дело о заговоре с целью свержения власти. В деле фигурируют оппозиционные депутаты парламента. Производство начато после публикации в интернете аудиозаписи, на которой обсуждается возможность проведения в стране акций протеста в случае проигрыша на выборах бывшей партии власти «Единое нацдвижение». Бывший президент Грузии, ныне губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, называет распространенную сегодня в интернете аудиозапись якобы его телефонного разговора с лидерами «Единого нацдвижения» бездарным монтажом. На записи участники разговора обсуждают революционный сценарий. По словам Саакашвили, Гига Бакерия считает, что революционный сценарий верен. Однако, если это не получится, им нужно готовиться к коалициям, с чем экс-президент не согласен. Глава МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мурат Джиоев и представители МИД России Алексей Двинянин и Марат Кулахметов сегодня обсудили предстоящие в октябре женевские дискуссии, сообщила пресс-служба Юго-Осетинского МИДа. Стороны подчеркнули необходимость принятия совместного заявления о приверженности принципу неприменения силы. Также внимание было уделено гуманитарным проблемам. Помощь, которую США собираются оказать Грузии в деле усиления охраны морских границ, недостаточно, но на фоне имеющегося у страны потенциала значительно. Статью на эту тему публикует грузинское издание «Резонанси», которое со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает, что 30 сентября в рамках визита делегации ведомства в США в Балтиморе состоится церемония передачи грузинской службе береговой охраны двух патрульных катеров класса «Айсленд». Эти корабли в основном предназначены для полицейского пограничного контроля береговой охраны и в боевой обстановке какого-либо серьезного препятствия для российского флота не представляют. Но военные эксперты заявляют, что с этими кораблями обороноспособность на море повысится, пишет со ссылкой на экспертов издания. Газета приводит мнение военного аналитика Вахтанга Маисая, который предполагает, что эти два катера будут переданы Грузии в дар. По его же оценке, на фоне тех плавсредств, которые сегодня имеет грузинская служба береговой охраны, эти два катера современные, и на их основании Грузия должна заново начать создание своего морского потенциала.
Новости читала Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
По информации Всемирной организации здравоохранения, до 92% населения планеты проживает в районах, где показатели качества воздуха не соответствуют требованиям, установленным ВОЗ. На опубликованных сегодня интерактивных картах Грузия находится в группе стран с средним загрязнением воздуха. Тему продолжит Ираклио Рагвелидзе.
Опубликованные сегодня карты составлены на основе данных, получаемых со спутников и более чем с 3000 наземных станций мониторинга, расположенных как в сельских, так и в городских районах. С сентября нынешнего года в Грузии функционируют 3 таких стационарных станции, а также мобильные станции. По словам главы Агентства защиты окружающей среды Тамар Багратия, в исследовании ВОЗ речь идет об степени концентрации в воздухе твердых частиц диаметров до 2,5 микрометров. К основным основным источникам загрязнения воздуха относятся неэффективные виды транспорта, сжигание топлива и мусора в домохозяйствах, угольные электростанции и работа промышленных предприятий.
Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави. Воздух этих городов наиболее загрязнен твердыми частицами, а также диоксидами серы и азота. Первые итоги мониторинга показали, что загрязнение атмосферы не превышает среднего уровня, рекомендованного ВОЗ. Исходя из того, что все пробы топлива полностью вписываются в существующие стандарты, можно утверждать, что в основном загрязнение воздуха исходит от неисправного автотранспорта. С будущего года в Грузии вводятся новые, соответствующие евродирективам стандарты топлива, а также будут предприняты действенные шаги по усилению контроля технического состояния автотранспорта.
Заявила Тамар Баграти. По информации старшего специалиста Агентства защиты окружающей среды Ноэми Грельшвили, новые данные ВОЗ наглядно опровергают информацию, опубликованную минувшим летом Международным энергетическим агентством. В том исследовании утверждалось, что Грузия возглавляет список стран, где загрязнение атмосферы приводит к наибольшей смертности среди населения.
Очень хорошо, что ВОЗ опубликовал эту карту, так как по неправильной истолкованной информации в Грузии чуть ли не самый загрязненный воздух в мире. На деле исследования Международного энергетического агентства были основаны на устаревших данных 15-летней давности, где основным критерием высокой смертности среди населения был назван состав воздуха внутри помещений. То есть разговор идет о тех временах, когда основным средством обогрева для населения были дрова и керосин. По сегодняшним данным ВОЗ по уровню загрязненности атмосферы Грузия находится на уровне стран Восточной Европы,
считает эксперт. Экологи несколько по-иному трактуют данные, публикуемые ВОЗ. По словам представителя «зеленой альтернативы» Мананы Кочладзе, то, что в загрязнение в Грузии не превышает аналогичных показателей стран Восточной Европы, вовсе не повод для успокоения, и объясняет почему.
В отличие от стран Восточной Европы, в Грузии не проводится мероприятий, направленных на улучшение состояния воздуха. Государства Восточной Европы предпринимают действенные шаги для выполнения евродиректив. Более того, разработана новая стратегия для улучшения положения. У нас же до сих пор не введены нормы, регулирующие технический досмотр автотранспорта. Нет ограничений на ввоз устаревших автомобилей, чего добился соседний Азербайджан. Не наблюдается шагов для исправного функционирования общественного транспорта, без чего немыслимо вынудить людей отказаться от использования личных автомобилей,
считает эколог. В целом, по словам специалистов, автопарк Грузии более чем на 70% состоит из автомобилей, срок эксплуатации которых превышает 15 лет. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия задержан трудовой мигрант из Таджикистана, подозреваемый в вербовке в ряды террористической группировки «Исламское государство». Умар Джон Исмонов был экстрадирован в Россию для передачи Таджикистану. Поясняла подробности Жанна Тарханова.
По сообщению пресс-службы КГБ Южной Осетии, гражданин Таджикистана был задержан за вербовку трудовых мигрантов в ряды запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Сотрудники спецслужб отслеживали деятельность Умарджона Исмонова и задержали его 17 сентября по подозрению в экстремизме. В результате оперативной разработки установлено, что иностранец с использованием юго-осетинского сотового оператора «Мегафон» через применяемый исламскими экстремистами интернет-сервис «Зелло» занимался пропагандой идеологии запрещенной в России радикальной организации «Исламское государство». Конец цитаты, сообщают в КГБ Южной Осетии. По утверждению оперативников, Исмонов намеревался нелегально проникнуть в Сирию через территорию Грузии и Турции для участия в боевых действиях против сирийского правительства. По словам юго-осетинского эксперта, лидера продвижения. Твой выбор Осетия Алана Джусоева. Местным чекистам удавалось разоблачать вербовщиков и в прежние годы. После 2008-го, когда в республику хлынули трудовые мигранты, некоторые уроженцы Северного Кавказа попытались насаждать радикальный ислам в православной республике. Однако эти попытки были пресечены. Вторая волна мигрантов пошла уже из Средней Азии, и риск проникновения экстремистов возрос, говорит Алан Джусоев.
Это не первая попытка. Я не думаю, что Южная Осетия есть почва для того, чтобы вербовать свекин, как бы, для распространения радикального ислама, так как, ну, здесь в основном на 100% живут христиане.
Востоковед, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института социальных и гуманитарных исследований имени Васо Абаева Эльбрус Цацаев отмечает, цитата, «Контингент, прибывающий из республик Средней Азии в Южную Осетию, должен проходить через чьи-то спецслужбы». Конец цитаты. «Поскольку вербовщики всегда были активны в Средней Азии», говорит Эльбрус Цацаев.
Но повально широко не будут распространяться, потому что там нет условий для осетинов. Они исключены, которые принимают ислам, но они живут в Северной Осетии. И численность вот таких тоже мало, естественно. А в Южной Осетии вообще, наверное, несколько случаев могут. Вот эти выходцы из Средней Азии живут замкнуто. И вот, например, силовые структуры, да и население особенно не могут там вниться и понять, чем они занимаются. А если вот числа жителей Южной Осетии все видят, все общаются.
Эльбрус Цацаев говорит, что силовые структуры должны обладать глубокими знаниями ислама и отличать приверженцев радикальных течений от мирных верующих.
Их нужно учить их тоже, чтобы они, если бы нормально, они смогли пообщаться и какой-то опыт работы в этом плане имели, то они могли выяснить.
Южная Осетия не станет перевалочной базой для игиловцев, уверены мои собеседники. Вместе с тем, по мнению Эльбруса Сацаева, спецслужбы должны вести разъяснительную информационную кампанию и работать на опережение, чтобы не допустить возникновения ячеек террористических организаций в республике. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Граждане Азербайджана, простите, наступило время обзора грузинской прессы. С ним из Тбилиси Серго Брегвадзе.
Представители Единого национального движения заявляют, что распространенный в интернете аудиоматериал, в котором предположительно представители этой партии обсуждают разработку плана государственного переворота, смонтирован СГБ, пишет информационное интернет-агентство netgazete.ge. Одна из респондентов агентства и предположительный участник разговора Ирма Надирашвили назвала происходящее дешевым спектаклем, организованным властями. Петрет Цискаришвили заявил, что запись была смонтирована из разных разговоров. Между тем, часть грузинских политологов, среди них и Сосо Цискаришвили, подвергла критике правящую коалицию. В интервью газете Prime Time News он заявил.
Право на мечту есть у всех, даже на пагубную мечту. Если распространенный разговор реален, тогда, естественно, в ответе за это и действующие власти. Подобные записи распространяются весь последний год, и ни в одном из случаев расследование не было доведено до конца, и с большей вероятностью даже не начиналось. Власти должны иметь волю до конца расследовать это дело, если у них действительно существует такая запись, и это не предвыборное желание. Необходимо узнать, как была получена эта запись, в каких условиях и кем?
Заявил Сосо Цискаришвили. Даже если запись подлинная, национальному движению будет очень сложно осуществить переворот, заявил в интервью газете «Квирис Палитра» политолог Ромас Акварелидзе. Саакашвили всегда удавалось при необходимости собирать десятки тысяч активистов, однако раньше у него была международная поддержка, говорит политолог. К примеру, во время революции РОС его поддерживали и США, и Россия, и большая часть граждан Грузии. А сегодня все по-другому. Несмотря на то, что органы местного самоуправления выделили места для предвыборных плакатов, активисты некоторых партий расклеивают агитационные материалы в запрещенных местах, пишет газета «Резонанси». Некоторые участники предвыборной гонки уже были оштрафованы, однако война за стены на этом не закончилась. Плакаты по сей день клеят на памятники культуры, государственные учреждения, а зачастую и на постеры оппонентов, говорит представитель НПО «Международная прозрачность Грузия» Леван Натрошвили.
В этом направлении было зафиксировано довольно много нарушений. Этот вопрос обсуждался еще 21 сентября на заседании межведомственной комиссии. Как оказалось, только в масштабах Тбилиси было составлено 78 протоколов. Штраф, который составляет 1000 лари, был наложен практически на все ведущие партии. Среди них и Национальное движение, и Альянс патриотов. В основном они заклеивают плакаты друг друга. Однако серьезная проблема заключается и в том, что постеры появляются и на запрещенных объектах.
Исполнительный директор Организации Международное общество справедливых выборов и демократии Михаил Бенидзе отметил, что плакаты правящей коалиции часто клеят на знаки дорожного движения. Его организация занимается перепроверкой данных фактов в масштабах всей Грузии, сказал Бенидзе.
Читаем прессу.
Продолжаем программу. Граждане Азербайджана проголосовали вчера на референдуме за внесение изменений в Конституцию. В ней отредактированы, в частности, положения, касающиеся продолжительности президентского срока, который стал 7-летним, полномочий главы государства, который может теперь распускать парламент, структуры самой президентской власти, которую укрепят два вице-президента. Что стоит за столь глобальным пересмотром Конституции, в интервью Вадиму Дубному рассказывает политолог Лейла Алиева.
Вчерашний референдум распадается на как бы две части. Одна касается вроде бы президентских сроков и укрепления президентской власти, другая касается вопросов экономических, имущественных по поводу собственности. А что, на ваш взгляд, является ведущим и что ведомым, да, в этом процессе? Что главное, а что прикрытие, если так можно сказать?
На самом деле это две стороны одного процесса. Я думаю, они отражают оба этих аспекта совершенно четкую тенденцию, которую достаточно давно уже взяло современное правительство, скажем, семья. Она начала ее давно, скажем, еще с конца 90-х годов уже. Вот, как только пришел к власти сын после отца, я думаю, что уже там уже было видно, к чему все это идет.
А что это такое? Это какая-то новая модель государства или это та же самая модель, но в каком-то новом адаптивном варианте?
Нет, я думаю, что просто идет дальнейшая централизация и консолидация власти, завязанная как можно на меньшем количестве действующих лиц.
А куда уж дальше? Вроде и так уже было все достаточно заужено и достаточно сконцентрировано.
Нет, было не совсем заужено, потому что у нас все-таки парламент существовал, там существовал спикер парламента с какими-то полномочиями, достаточно серьезные, именно легальные изменения, потому что можно было сказать, что неформально, конечно, власть принадлежит очень узкой группе людей, и так. Но кто-то из авторов, кажется, написал очень хорошую фразу о том, что те диктаторы преуспевают или авторитарные лидеры, которые свою неформальную, скажем, авторитарную практику и методы умеют как можно по ходу, как можно быстро легализовать. Легализовать, отражать в форме сводов законов. Тогда, значит, уже как-то влиять на это или осуждать эти процессы, особенно сторонним игроком, становится все сложнее.
То есть мы имеем дело с приведением содержания в соответствии с формой?
Да, скажем так.
Лила, почему сейчас? Были призраки каких-то рисков политических или экономических для семьи?
Нет, безусловно. С 2012 года упало, начинает падать производство нефти в стране, добыча нефти. Плюс еще, значит, через пару лет начинается падение, резкое падение цены на нефть международная. Значит, поскольку основной источник существования нашего власти – это нефтяные деньги, то, соответственно, стала колебаться почва под ногами. И она проявляется во многом. Она проявилась, например, и во внутренних каких-то вещах. Например, целые, мы помним, что в год, когда 2 года назад, наверное, начались выступления по всем районам, по-моему, 12 или 13 районов были выступления антиправительственные. Возможен бунт серьезный, очень социальный, в связи с грядущими изменениями в экономической и социальной обстановке. То есть ожидается падение и дальнейшее, например, курса маната. Самое легкое в данном случае – это, конечно, усилить контроль за обществом, за страной, за экономикой.
Власть на себя таким образом берет дополнительную ответственность, но зачем она ей нужна, когда ее, в принципе, сейчас можно было бы лучше с кем-нибудь поделить, или с правительством, или с парламентом, или хотя бы с той же оппозицией, а не достаточно инструментальной?
Это хорошая логика, но для людей с другим бэкграундом, скажем, с другим образованием, с другим воспитанием и с другим жизненным опытом и происхождением.
Некоторые наблюдатели отмечают или подозревают, что, возможно, есть какие-то риски дестабилизации, разбалансировки внутри самой власти, внутри самого клана. Это нашло какое-то отражение действительно в формулировках вопроса референдума?
Нет, почему? Консолидация, централизация власти, она касается в первую очередь консолидации внутри элиты самой. С новой конституцией усиливается власть именно в руках семьи. Скажем, потому что, по мнению некоторых наблюдателей вообще в стране, это решение было даже неожиданным для многих представителей самой элиты. То есть оно было принято быстро и внутри семьи. Поэтому я думаю, что здесь прежде всего как раз-таки нейтрализовывалось возможное противоречие внутри самой элиты, потому что недавний скандал с министром безопасности, он, по сути, показал, что нельзя даже доверять человеку, которому ты сам поставил на пост, и который, кстати, очень близок к президенту.
А какая политическая тайна скрывается за формулировкой о правильном использовании земли, изъятии и так далее?
Она была негласно поделена между различными олигархами, в том числе и владение землей. Это определенный удар по олигархам, с одной стороны, и попытка, там же тоже отобрать у них, эту сферу экономическую. А с другой стороны, есть какие-то большие планы перехода с одной сырьевой экономики на другую, например, на хлопковую. И понятно, что для хлопка нужны территории тоже.
Не затронет ли это социальную опору режима?
Напряжение может достичь такой точки кипения, что никто ничего не спасет. Какие там консолидации и так далее и тому подобное. Тем более, что денег нет. И я думаю, что это далеко не гарантия.
Политолог Лейла Алиева в беседе с Вадимом Дубновым.
Картинки с выставки.
И наша рубрика «Картинки с выставки». В Тбилиси в минувшее воскресенье после реабилитации открылась часть проспекта Ахмашенебели, которая стала пешеходной, была отреставрирована 47 домов, 38 из них – памятники культурного наследия. Об одном из этих домов, принадлежавших купцу Эрасту Чавчанидзе, расскажет Анастасия Славинская.
В воскресенье проспект Агмашенебели напоминает большой муравейник. Людей так много, что подойти поближе к отреставрированным зданиям удается с трудом. То, что этот дом особенный, понимаешь, попав в подъезд. Потолок расписан замысловатыми узорами, среди которых порхают ангелочки. На стенах второго и третьего этажа сцены из витязя в тигровой шкуре. Деревянные двери в квартиру с высокими потолками и массивной мебелью на третьем этаже открыты. В последней по коридоре комнате появляется хозяйка Тамара Чавчанидзе. Пожилая женщина в пиджаке, надетом поверх открахмаленной белой рубашки с ажурным воротничком, приветлива со всеми, кто случайно забрел сегодня в ее дом. Дом, который построил ее дедушка Эраст Чавчанидзе. Эраст был из бедной семьи. Еще ребенком он из Конской губернии, рассказывает Тамара. Попал в Тбилиси, где начал подрабатывать, убирая улицы. Вскоре его стал опекать немец, державший неподалеку галантерейную лавку. Через полгода Эраст начал свободно говорить по-немецки. Хозяин лавки помог подростку уехать в Дрезден, где тот получил образование. А потом вернулся в Тбилиси, чтобы осуществить свою мечту – построить дом, рассказывает Тамара.
Наверное, в нем сидела какая-то генетически какая-то такая, рациональность или, может быть, мечтательность, И, в общем, он начал копить деньги. Папа рассказывал, что на сухом черном хлебе он сидел. И задался цель построить дом.
Эрнст Шевчанидзе застроил дом в течение 30 лет. В 1903 году строительство было завершено, а в 1927 он внес последний взнос в банк, полностью оплатив стоимость строительства. Буквально через несколько дней, рассказывает Тамара, дом у Эрнста отобрали под предлогом того, что он не ухаживал за недвижимостью. Оставили ему единственную комнату, где к тому времени, уже овдовевший, он был вынужден ютиться с детьми. В этой комнате все детство провела Тамара. Дедушку она не помнит. Знает по рассказам отца, что он стойко держался и никогда не жаловался. Целыми днями просиживал у большого мраморного стола, раскладывая пасьянс. Раскладывал и молчал. Не акцентировать внимание на бедности, презрительном отношении соседей и прочих невзгодах пытались и ее родители, рассказывает Тамара. Разливая фасолевый суп по тарелкам, они шутили, прося передать то сативе, то кусочек шашлыка. Спустя многие годы сын Тамары выкупил комнаты, которые принадлежали его прадедушке. И вот теперь после реабилитации прошлое дома Чевчанидзе оживила еще одна находка. Вывеска «Люксембургский колхоз Анфент». Люксембургом после прихода советской власти стал называться город Катерининфельд, нынешний Балниси, расположенный в Квемо-Картли. В нем 200 лет назад появились немецкие поселения.
И как нация очень сильная и очень трудолюбивая, они построили прекрасные дома и развели виноградники. А их надо же было реализовать.
Судя по всему, реализовывали виноград и, скорее всего, вино, которое немцы Катерининфельда готовили по специальной технологии, именно в доходном доме на Агмашинавеле 36, в доме, который построил Эрнст Шевчанидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем рубрику «Картинки с выставки». 25 сентября в Сухуми прошел 4-й международный молодежный арт-фестиваль. Весь день на набережной играла музыка, работали выставки, пели и танцевали молодые артисты, проходили мастер-классы и литературные чтения. На фестивале побывала наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Арт-фестиваль под названием «Прогулка по набережной» проходит уже 4-й год подряд. Он был задуман для того, чтобы дать возможность жителям города проявить свои творческие способности, возродить интерес к чтению и к народному творчеству разных этнических групп, проживающих в Абхазии. Присоединиться к фестивалю мог любой желающий и выступить в роли участника, показав на одной из площадок свое мастерство. Организаторы разделили прогулку по набережной на несколько площадок, территорий. Это были территория моды, где местные дизайнеры показали свои творения, территория визуального искусства, где гости увидели работы художников и фотографов, а также могли сами что-то вылепить или нарисовать, территория спорта, где бились телом и духом, и каждый мог получить урок по карате, а затем сесть за шахматную доску, территория национальных ремесел, которая представляла собой ярмарку, где можно было приобрести украшения, сувениры и даже одежду, сделанную вручную, а также попробовать смастерить что-то самим, и другие территории. Организаторами фестиваля выступили Абхазская национальная библиотека имени Папаскир и Российский благотворительный фонд «Благовест». Директор библиотеки Борис Чулари рассказал о работе территории литературы и библиотек.
Чтобы людей привлечь к чтению, мы придумали множество жанров, культуры. В сочетании всего этого организовать фестиваль. Мы придумали территорию живого слова, пригласили наших классиков поэтов, пригласили молодых поэтов, пригласили чтецов из разных регионов.
Важной частью фестиваля была музейная территория, где Абхазский государственный музей представил образцы древнего оружия, а Айшерский музей боевой славы выставил свои экспонаты периода Отечественной войны 1992-93 годов. Марина Тванба, директор Айшерского музея, представила экспозицию.
Мы представляем фотографии бойцов, добровольцев, представляем боеприпасы, минное поле, как бы мы разбили, представляем карту оригинал, по которой грузины работали, начиная с Гумисты до Ингур. Проложили они мины и обозначены красным цветом. Чисто случайно эта карта попалась нашим ребятам, и наши саперы по этой карте освободили все минные поля, и они принесли, сдали нам в музей.
А здесь у нас гитара Тимура Беглава, и он известный боец, погиб на поле боя. Здесь представлены первые оружия шерстких наших ребят. Вы же знаете, что первое время у нас ничего и не было. Вот охотничье оружие здесь.
На стенде были книги о войне, изданные за последние годы, а сотрудники музея общались с посетителями прямо на набережной, рассказывая о прошедшей войне и об истории Абхазии. В ходе фестиваля проводились конкурсы по разным номинациям. Лучший молодой поэт, модельер, молодой художник, лучший танец и другие. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки. Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.